чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. И сегодня 28 марта, вторник, 5-й седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, будни невеликопостного периода, читаем книгу «Апокалипсис». И в прошлый раз мы с вами приступили к чтению 13 главы. Очень интересные 12 и 13 главы. Очень много тут образов, символов, но мы как бы пытаемся говорить о сути, да, потому что здесь очень много, повторю, ссылок на какие-то символы, образы еще и Ветхого Завета, вот описание, например, зверя, мы с вами начало 13 главы прочитали. Здесь сказано о том, что вышел некий зверь из моря, и вот описывается он очень так мифологично, символически. Но самое-то главное здесь другое, то, что этот зверь принял власть от дракона. То есть под зверем понимается, напомню, Римская империя, и вот здесь Иоанну открывается, что Римская империя, она действует от лица дракона, то есть от лица сатаны. Это сатанинская богоборческая сила. И вот говорится о том, что здесь как раз этому зверю дано было вести войну, 7 стих, и победить даже их, то есть умертвить. 8 стих. «И поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни акта, закланного от создания мира». То есть у кого не написаны имена в книге жизни, те ему поклоняться, потому что действительно Римская империя, она, в общем, вызывала в каком-то таком смысле в земном житейском восторг. Это была очень богатая, да, империя, богатый город Рим. Очень богатый, даже иногда, может быть, современным, так сказать, олигархам не всегда просто достичь того уровня. Вот в книге отца Иануария очень хорошо об этом написано, приводятся конкретные примеры, что если переводить на современные деньги, то, наверное, мало у кого такое состояние есть, как у некоторых из самых богатых римлян. Да даже, и даже не самые богатые римляне все равно очень сильно превосходили по своему состоянию многих современных, так скажем, богатых людей. Итак, Рим, конечно, в общем, был в блеске, в роскоши, в триумфе в определенном смысле слова, но все это было сопряжено с поклонением языческим богам, с развратом, с много-много всякими другими, там, с убийством, да, в конце концов, сколько было убиваемо людей на арене Колизея того же, да, это и гладиаторские бои, это и потом как раз вот мученики христианские, в общем, упоение кровью, упоение похотью, вот то, что сопровождало эту роскошь. Да, это можно почитать, есть множество историков того времени, это и Светоний знаменитый, и Тацит, и некоторые другие, ну и в конце концов более уже такие общие исследования, объединяющие мнения древних историков, вот как раз говорящие о одновременно этом блеске внешнем Римской империи и как бы внутренней таком гниении, можно сказать. И вот многие действительно поклонялись, многие увлекались этим блеском, но мученики страдали, мученики были верны Христу, и их убивали. И вот в 10 стихе как раз говорится, кто идет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убиваем, тому самому лежит быть убитым мечом. Это неправильный перевод, причем достаточно некорректно переведено, то смысл теряется. Речь идет о том, здесь ссылка тоже на Ветхий Завет определенная, кто ведет, кого ведут в плен, тот должен идти в плен. А кого убивают мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Да? То есть речь о том, что вот что произойдет, то произойдет. Кого в плен, тому в плен. Кого мечом, того мечом. И вот тогда понятна фраза «здесь терпение и вера святых». Да? То есть святые, христиане истины, они будут терпеть и сохранять свою веру. Итак, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, говорил, как дракон». То есть мы видим опять здесь связь с драконом, да, то есть всем этим руководит дракон, сатана, которого низвергли, напомню, с неба на землю, который пытается отомстить. Он хотел отомстить народу Божьему, но жена, народ Божий, она в пустыне, и не получается в целом церковь уничтожить, да, народ Божий, но можно вот убивать святых, то есть убивать христиан. Итак, говорил как дракон, 12 стих. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить. Пред зверем он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано и было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Вот здесь заканчивается 13 глава. Очень, конечно, интересный отрывок. И вот, наконец-таки, мы добрались до числа 666. То, что, наверное, известно практически всем людям, так или иначе, слышавшим о книге «Апокалипсис». И очень много как раз-таки спекуляций, неправильного понимания, неправильных толкований связано именно с вот этим известным числом. Но сначала о том, кто такой вообще зверь из земли. Мы видим, что он также служит дракону, но в то же время он еще и служит тому зверю, который из моря. И мы видим, каким образом он заставляет всех живущих на земле поклоняться этому самому зверю из моря. То есть это, так сказать, комитет пропаганды Римской империи, условно говоря, так назовем. Это жрецы языческих богов, жрецы культа императора. И надо сказать, что в принципе, если так немножко экскурс такой проводить, то сами римляне, да, вообще в традиции их Рима не было обожествления людей, там, сенаторов, да, властителей, даже императоры, там, первый, скажем, Юлий Цезарь, хотя он еще, может быть, не был в такой степени императором, как последующие правители Римской империи, но не было такого желания, стремления к самобожествлению. Вот Цезаря уже потом, после его смерти, да, ввели в пантеон богов. Были и среди римских императоров впоследствии тоже люди, не лишенные этого римского скепсиса, да, нормальной трезвости. Вот, например, говорят, когда Веспасиан умирал, император, кстати, который разрушил Иерусалим вместе с Титом, своим сыном, тоже будущим императором, он так вот иронично улыбаясь говорил, вот уже на смертном одре, «Кажется, я становлюсь богом». Да? То есть он уже предвидел, что его, как тоже императора, могут возвести в пантеон богов. Обожествление царственной особы было больше свойственно Востоку и Египту, скажем, да? Вот где фараоны, это были там, дети богов, да? Или же, скажем, вот какие-то восточные владыки, в Вавилоне, например. Поэтому, скажем, вот здесь-то в нашей книге речь идет о, в первую очередь, о каком регионе? О Малой Азии, да? Это провинция Осия. И вот действительно, даже больше провинциальное жречество в той же Осии, оно в большей степени, может быть, подталкивало даже императора к тому, чтобы он ощущал себя богом, чем, скажем, сами римляне, да? Люди, которые все-таки привыкли в определенной степени к большей трезвости. И вот сооружали храмы в честь богов. Помните, ведь мы говорили, что к Октавиану Августу был сооружен храм в Смирне, или в Пергаме, по-моему, а в Смирне Тиберию, да, а в Эфесе Домициану, и в честь богини Ромы тоже храмы там воздвигались. Именно вот там первые, получается, храмы, посвященные императору. Поэтому, может быть, именно провинция Осия так сильно вот здесь и упоминается, хотя не только поэтому. Иоанн Богослов сам, мы помним, по преданию жил в Эфесе и знал ситуацию не понаслышке. Но, тем не менее, скажем так, вот эта тенденция, она часто шла вовсе не из самого Рима, а вот из провинций, особенно восточных, где была предрасположенность людей, особенно вот этих жрецов, к тому, чтобы почитать властителя, императора в качестве бога. И вот этот комитет, так сказать, пропаганды – это как раз зверь из земли. Ну, а еще о концовке 13 главы нам придется поговорить в следующий раз, поскольку там есть очень интересный момент. А сегодня напоминаю, что мы с вами прочитали 13 главу до конца, и также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле. повели.